Здравствуйте, дорогие телезрители. К вере, конечно же, многим приходится идти тяжким тернистым путем, прислушиваться к авторитетным людям, читать, размышлять. Путь иногда долог, длиной почти во всю жизнь. Однако сама вера воспламеняется от некоего потустороннего фактора, который в церкви принято называть Духом Святым. Отец Яков Кротов, несколько об этом слов.
Принято считать, что у трех разных христианских конфессий – православие, католичество, протестантизм – три разных основы для веры. У православных это священные предания, традиции, у католиков это авторитет, и у протестантов это священные писания. На самом деле, конечно, вопрос неверно поставлен. Вера ни на чем основываться не может. Это все равно, что спросить, на чем основана любовь, на чем основано небо, на чем основана речь. Ни на чем. Это дар Божий. И это хорошо знает любой человек, когда он задумывается о том, почему я верую. Человек, выросший в христианской семье, человек, выросший в верующей среде, часто понимает так, что вера от рождения, что вера передана ему и основывается на семейных традициях, на народных обычаях и так далее. Но достаточно переехать в другую страну, достаточно просто поступить в школу, где есть ученики не только твоей национальности, твоей веры, а сейчас вы редко найдете школу, где все единоверцы, все одной национальности. И это прекрасно, потому что это напоминает о том, что люди рождаются все одинаковыми, и что люди любых национальностей и любого вероисповедания могут полюбить друг друга, пожениться и завести детей. Вера не помеха. Помехой может быть только ненависть, но любовь побеждает ненависть. Так вот, вера безосновна. Основа веры – свобода. И даже человек, выросший в верующей семье, рано или поздно все равно спрашивает себя, на чем основана моя вера? На священном писании, но почему я думаю, что священное писание правильно? На предании отцов, на преданиях старцев, как сказано в Евангелии, но почему я думаю, что это предание правильно? Или оно основано на авторитете моих родителей, священника, папы римского? Но кто определил, что именно этот авторитет правильный? Все повисает в неопределенности и воздухе. И вот здесь начинается человечность и божественность веры. Здесь начинается благодать. Проблема в том, что в течение, пожалуй, полутора тысячелетий христианство, во всяком случае, в Западной Европе, в Восточной Европе, в Византии до завоевания ее турками, христианство было государственной религией. И если человек принадлежал к определенной общности, этнической, народу, то он автоматически и его семья принадлежали к определенной религии. Тогда основой для религии становилась именно традиция. Потом пришло понимание того, что государство и религия – вещи разные. И тогда иногда источником веры стал пониматься какой-то авторитет. Авторитет патриарха в Константинополе, авторитет папы в далеком Риме. И, наконец, XVI век, появление протестантизма. Сомнению подвергнуто все. Начинается современная эпоха, меняются границы государств. Человек обнаруживает, что не семья, не этнос, не народ и не государство главное в его жизни. Открыли Америку, человек переезжает в Америку. Где здесь место папе римскому? Где здесь место этносу, народу и так далее? Но место для Библии находится. И человек обращается к Священному Писанию как к высшему авторитету. Это помогло то, что с XVI века начинается и промышленная революция. А что это такое? Это вместо того, чтобы передавать знания из уст в уста, появляются сложнейшие машины. И уже работу на такой машине не описать просто словами, и такую машину не сконструировать, объясняя подмастерью, на пальцах. Появляются сложнейшие чертежи, появляются толстенные инструкции. И для того, чтобы быть успешным бизнесменом или фабричным заводским мастером, а не просто подмастерьем, человек обязательно должен быть грамотен. И это переносится на веру. Значит, моя вера, как моя профессия, как фабрика, как компьютер, как преподавание истории, как экономика, это все можно и нужно прочесть в книгах. Основано на книге, на передаче знаний через книги. Не такова Библия. Библия – это не инструкции для чайников. Библия – это стенограмма разговора Бога с людьми. Причем эта стенограмма составлена из множества разрозненных записок. Все равно, как если муж с женой переписывается, жена в роддоме, и можно только писать записочки – электронные или бумажные – и потом эти записочки детям показываем, говорим, смотрите, какая у нас с мамой была переписка, когда ты только рождался. Вот таково Священное Писание. Оно не основа веры. Оно всего лишь эхо благодати. Эхо чрезвычайно важное. Как важна традиция и предание. Важны каноны и догматы. Важны тексты. Важен живой авторитет живого человека, которого я встретил в своей жизни и который подтвердил то, что я вдруг узнал благодаря Богу, благодаря благодати. Сегодня часто говорят, о, это харизматическое христианство. Харизма по-гречески – подарок, дар Духа Святого. Не на авторитете, не на тексте, и не на предании, не на традиции, а на даре Духа основывается ваша вера. Вы, значит, а что значит? И вера Авраама, и вера Моисея, и вера апостолов основывались на духе. Так что здесь лишь происходит возвращение к христианской свободе. Да она никуда и не девалась. Если бы только на тексте и авторитете и предании стояла церковь и вера, они бы погибли минут через 50 после появления. Но всегда был Дух Святой. Мы живем в счастливое время, когда этот Дух отчетливее сознается. И чаще мы понимаем, что у веры нет основы, а есть только источник сверху. Это очень, между прочим, неуютный мир, потому что Папа Римский, вот он, Патриарх Московский, вот Библия, вот Духовный Отец, вот сборник канонов, вот. А где Дух Святой? А вдруг завтра его не будет? Вдруг завтра он меня оставит? Нет, не оставляет. Поэтому вера стоит не только на том, что дает Дух Святой. Она стоит на надежде, что любящий нас Бог не оставит нас благодатью, что любая богооставленность – это временно. Почему? Надо спрашивать у Него. Он ответит – рано или поздно. Обычно слишком рано, мы опять успокаиваемся и расслабляемся. Но так или иначе, основа веры в небе, основа веры в надежде и основа веры в любви, которая должна идти всегда, вне зависимости от того, насколько мне сейчас благодатно и харизматично, насколько я уныл или насколько я бодр. Любовь не должна переставать ни на минуту, чтобы не погибла вера и не перестала надежда.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Мы так и делим же людей. Вот злой человек, вот добрый человек, вот отзывчивый, вот черствый. Откуда это все это? От знаний? Каких знаний? Знаете, самая главная проблема, когда мы говорим о проблеме родителей и дети, это проблема вот эта. Чем мы питаемся себя и чем мы, следовательно, питаем детей? Чем? Где критерии истины? Помним же мы все, Кроха сын пришел к отцу и спросила Кроха, что такое хорошо, а что такое плохо? Что такое? Где критерий? Читаю статью одного психолога, и вдруг нахожу такие вещи. Хорошо ли иметь профессию? Нет, нехорошо. Зачем? Это детям, детям. Это психолог. Это психолог говорит родителям. Нет. Зачем? Это все образуется как-то само собой. Неважно. Хорошо ли заботиться даже о своем материальном положении? Нет, это не нужно. Не нужно. Нужно ли копить знания и разбираться в них? Нет, нет. Человек научится в интернете. Не нужно этим заниматься. Он научится в интернете. Не в школе, не у родителей, в интернете. Вы представьте, это современный психолог говорит такую вещь, когда буквально мы часто стонем от того, какую информацию получает ребенок в интернете. Если когда никто не регулирует, никто не показывает ребенку, что такое хорошо, что такое плохо, нужно ли делать все хорошо и качественно? Ну что вы? Ну что вы? Нет. Можно, оказывается, делать и тяп-ляп. Надо смотреть по обстоятельствам. Знаете, просто читаешь и просто удивляешься. Просто удивляешься. Нужно ли все делать хорошо-то? Да нет, конечно, это все устарело. Это все дедушки и бабушки это делали. Теперь нужно не это. А что же нужно теперь? Нужно. Правда, не написано в этой статье. Но эпиграф был бы такой: «Хочешь жить – умей вертеться». В статье психолога ни одного слова о совести. Нет, даже слова даже не упоминается в этом. О честности, о порядочности, как принципах человеческой жизни, именно человеческой жизни. У зверей там все понятно, там инстинкты и все. Но звери действуют только по инстинктам. А человек – это необъятное существо. И в него и добро, и зло, и эти сферы имеют бесконечный характер. И здесь, когда если мы в основу воспитания детей кладем не призыв к совести, уж кажется, это самое. Нет, нет, что выгодно. Что выгодно, оказывается. В школу не ходи. Оказывается, почему не надо ходить? Потому что один мальчик вдруг оказался способным, пишет музыку, ему за это там платят огромные деньги. Зачем ходить в школу? Вывод для всех. Даже для него и то это звучит, это что такое? А тут на всех? Нет, школа – это не важно. Вы знаете, это, в общем, что-то странное даже такое отношение. В общем, какое-то наплевательское к жизни. Это к кому, чему мы готовим своего ребенка? Кем он выйдет в жизнь, если он будет тяп-ляп? Все это делать. Я беру человека, прошу его сделать не это. Он мне делает тяп-ляп. Я говорю, спасибо, больше я к вам никогда обращаться не буду. Это такую будущность ему, этому человеку мы готовим. Как в народе говорят, ешь собака, да незнамая. Это что такое? То есть эта собака, я знаю, кусается. Я лучше пойду другую. Я не знаю, кусается она, может быть, и нет. Но к этому я, к этой уже я не пойду. И вот здесь вдруг преподносятся такие вещи, такие разлагающие буквально психологию ребенка. Ну и на нас же это действует, на родителей. Как это такое? Где же критерии действительно правильного отношения к детям, правильного воспитания? Где он, этот критерий? Вот есть такие ценности, которые мы называем нравственными ценностями. Я говорю, первый, необходимый – совесть. Воспитывать в совести, то есть не лгать. Поступать честно, поступать справедливо. К этому, если мы ребенка этому не учим, кто же он будет?
Православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжит свои рассуждения, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
Скажу вам больше. до 1461 года, уже в Москве сидевший митрополит назывался Киевский. В эти все столетия, значит, в Галицко-Волынске назывался Киевский. И севший уже в Вильнюсе, в Вильно, значит, митрополит тоже назывался Киевский. И возникло все-таки, ну, потому что надо было всей Руси. Понимаете, не только Галицко-Волынская Русь, а всей Руси. А Русь – это не Московия, и Московия – это не Русь, мы об этом забыли. И титул тогда, чтобы он был не пустой и соответствовал названию, они что же там? Вот она вся Русь теперешняя, от Балтийского до Черного, это вся Русь, а не Московия. Это понимали и так называли, оказывается. Естественно, мы не сможем во всех подробностях обо всем поговорить, но в то время... Мы с вами упомянули, что были династии княжеские. И когда есть внук и сын, то старшему там княжество оставляли, иногда младшему по воле там великого князя. Но это были династические процессы наследования власти. Это не только там завоевал, угробил, разрушил и так далее. А оказывается, еще и породнился. Мы же не случайно с вами вспоминаем, что там Путин во Францию приехал и говорит, тут где тут это у нас наша княжна, вот эта королева. А Макрон говорит, я вообще-то думал, что она киевская. И публично ему тоже начал возражать. То есть вы чувствуете, это были не только междинастические браки внутри княжеств, это были еще международные союзы, заключенные на междинастических браках. А когда случалось, что по каким-то причинам у какого-нибудь там князя Ягайло, литовского, оказалось, что нету наследника, нету ребенка, возникала проблема в наследовании власти. Понимаете? Вот. А в соседней Польше в это время там какая-то Ядвига, королева девятилетняя по возрасту, тоже оказалось, что нету наследника, нужен король, мужчина, муж. Нету, во-первых, вообще нету, во-вторых, ей 9 лет, и надо ждать. Вы, наверное, слышали, что даже и в Москве такое было. Когда Дмитрий Донской был еще маленький, то регентом правившим вместо него был как раз митрополит Киевский, тогда назывался, хотя живший в Москве, ездивший в Орду вместо Даниила, московского князя, получать этот вот ярлык и сдавать эту дань. То есть регентское было тоже правление. Так вот, в итоге решили заключить междинастический брак между литовским великим князем и польской королевой. И то же самое, дождаться совершеннолетия, все это оформить и так далее. А надо же все формально описать. Они заключили брачный союз, контракт на таких-то условиях. Вот, а Польша уже была католическая. А Литва была православная. Чувствуете? Начинается. И поэтому в договоре было написано, что вообще-то условиями должно быть равенство, непритеснение, значит, конфессиональных различий. Вот. И выписано было, но выписать легко на бумаге. А на деле соблюсти, оказывается, очень трудно. И в итоге в этом возникшем совместном государстве, уже польско-литовском, помните, как оно называлось, да, Речь Посполитая, возникли впоследствии проблемы. Первые там короли, Казимир там, и так далее, было все нормально, благополучно развивалось. Вот. А потом, естественно, опять стали перетягивать одеяло на себя. Каждый полякам захотелось, они же шляхта. А вы, быдло, особенно население низшее, они стали, естественно, перетягивать идеалы на себя и стараться это все устроить. Возникло, как писали в советское время, классовое разделение, возникала там междоусобица, классовая борьба. Это можно называть разными терминами, условно-политическими, историческими, но на самом-то деле это так и было. Я только хочу обратить ваше внимание на то, что... И король русский, Данила Галицкий, и внимание, 1659 год, печать Выговского, гетьмана Великого княжества Русского. 17 век, 1659 год. Называется гетьман княжества Русского. Это печать, признак державности, признак государственности. Есть флаг, есть герб, есть государственная печать, есть международные связи, дипломатические отношения, документы, на которых сохранились вот эти печати. И оказывается, это не значит, что не было государственности. Она принимала другие формы. Она, естественно, видоизменялась, но это была государственность. И поэтому при всех вот этих трансформациях и видоизменениях это была история Украины. Как территории, как населения и как трансформировавшихся, но форм той же самой государственности.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Значит, в 361 году Юлиан становится единоличным правителем тогдашней империи. А цель его жизни, как уже можно понять из сказанного, реставрировать язычество. Он очень любил античную культуру, а христианство считал вредным. Ну, не совсем так, конечно. Любой человек неоднозначен, а Юлиан был личностью незаурядной. В тот период жизни, когда он только делал вид, что христианин, сталкиваясь с язычниками, Юлиан замечал, что они вели себя по отношению к нему гораздо лучше, чем христиане, в том числе и дядька его, и его учитель Либаний. А вот все родственники-христиане вели себя плоховато. Обобщать здесь, конечно, будет неверным. Юлиану прежде всего не повезло с родственниками, потому что о христианах вообще он отзывался неплохо. Пытаясь возродить язычество, он силился внести в него все лучшее из христианства. В частности, обличая своих язычников, он говорил: «Христиане заботятся и о своих, и о чужих, а мы и о своих не заботимся». Юлиан прекрасно знал Священное Писание. Некогда ему специально преподавали епископы, и это ему очень помогало в полемике против христиан. Здесь также следует отметить, главным делом своей жизни он видел восстановление не римской веры, а именно эллинской. Тут некая специфика. Он желал не просто реставрации язычества, а возрождения его в самом глубоком смысле слова. Но и не просто возвращение к былому, а на новых началах. То есть он хотел взять у христиан самое лучшее, что он видел. Борьбу с церковью он начал вести достаточно умно. Запретил христианам учиться в языческих школах. Дескать, раз вы отвергаете нашу культуру, наших богов, то вам в эллинских школах нечему учиться. На самом деле, здесь был мотив политический. Юлиан стремился лишить церковь интеллектуалов, возвратить христианство в низшие социальные слои, в то время как высшая культура принадлежала бы язычникам. С другой стороны, Юлиан пытался усовершенствовать языческий культ организационно, по примеру христианского. Мы уже говорили с вами, что церковь была структурой организованной, и вот Юлиан решил из языческой религиозности сделать что-то подобное. По провинциям назначил старших жрецов. При тех должны быть младшие, то есть ввел иерархию чем-то на церковную похожую. При этом предъявлял серьезные нравственные требования к этим языческим жрецам, а также образовательные, дабы они могли быть учителями. Юлиан попытался даже составить нечто вроде катехизиса, то есть то, что было в христианстве, он тоже хотел ввести в язычество. Правда, в последнем была неудача. Тот, кто писал для императора, это подобие катехизиса, видимо, не имел особого вдохновения, а может и ума. И катехизис языческий получился очень слабым. Как вы помните, начал свою императорскую жизнь Юлиан с того, что вернул всех христиан из ссылок в убеждении, что они сцепятся друг с другом, как злые собаки. И в какой-то мере он оказался прав. Многие церковники действительно немедленно разругались между собою. Но при этом и Юлиан не всегда оказывался на высоте своей идеи о веротерпимости. С одной стороны, он говорил христианам: «Мы, люди эллинской веры, терпим инакомыслящих, а вы гоните, вы от своих же инаковерующих иногда камня на камне не оставляете, а вот мы терпимы». Однако до конца он не удержался в своей этической последовательности. Вернувшись, Афанасий настолько активно начал действовать, его проповедь была настолько влиятельной, а он был очень уже старым человеком. 70 лет в то время – это уже глубокая старость, что несколько знатных женщин Александрии стали христианками, и Афанасий их крестил. И когда Юлиан узнал об этом, он пришел в ужас. Он совершенно не ожидал такой антиэллинской пропаганды. И тогда Юлиан снова сослал Афанасия, то есть не до конца оказался на высоте своих принципов. Выглядел Юлиан почти как обычный солдат. Носил бороду, а это был признак армейщины. Сие было немыслимо, скажем, для Константина Великого. Кто помнит его изображение, был бритым, и все его сыновья были бриты. И когда Юлиана обвиняли в том, что он солдатня, что он очень груб, он спокойно на это реагировал. Вообще он был человеком выдержанным и внутренне очень стойким. Просто отвечал, что изнеженность на самом деле нехороша. Таким образом, попытка Юлиана восстановить язычество на новых основах нравственных, можно сказать, на христианских новых началах, не удалась. Сам он был человеком замечательным, нестяжательным, аскетичным, в общем и целом уважающим свободу совести сограждан. А поэтому свои идеи не желал претворять в жизнь слишком уж насильственными методами. В то время, как у многих людей, не было религиозного пафоса, религиозной воодушевленности. Вокруг царило сплошное безразличие. Есть картинка из его жизнеописания, очень характерная, когда он пришел в знаменитое священное для язычников место к Дельфийскому оракулу, желая узнать у Аполлона о своей жизни. Последний служитель печально сообщил ему: «Ты знаешь, источник умолк, ручей уже не журчит, дуб засох». Завершилась его жизнь, как мы уже говорили с вами, в битве с персами у Ктесифона. Погиб Юлиан как солдат. Христиане не без желчи говорили, что, мол, перед смертью император сказал: «Ты победил меня, Христос». Но это скорее легенда, хотя все может быть. Ну и в завершение несколько слов об Афанасии Великом. После смерти Юлиана в 363 году Афанасий возвращается в Александрию, а потом в царствование императора Валента, симпатизировавшего арианам, он опять спасается бегством. Правда, всего лишь на несколько месяцев. Затем возвращается, и его уже до самой смерти никто не беспокоит. Напомним, в 362 году он провел тот самый знаменитый собор, на котором пытаются найти глубокие церковный компромисс, дабы вывести церковь из тогдашнего кризиса. Ну и воспитал преемников, продолживших его дело борьбы за православие. Это прежде всего Василий Великий и так называемый Каппадокийский кружок. Умер Афанасий в 373 году. На этом и остановимся давайте с вами, а продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!